Я, братья, желаю прочитать Слово Господне, порассуждать над Ним. Я вот думаю, что у каждого из вас есть духовное переживание. Есть духовное переживание и у меня. В моем личном отношении с Господом. В моем отношении в служении, которое я совершаю и в поместной церкви, и в объединении. Я хотел бы вот эти все переживания выразить в общем псалме и в общих рассуждениях. Псалом 83, 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе». Этот псалом о счастье. И здесь в этом псалме, это псалом Кореевых сынов, здесь два момента, отображающие счастье. Первый момент. «Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе». Может быть, если Господь позволит, на второй части когда-нибудь другой раз порассуждаем, если будет встреча. А сегодня хотел бы обратить внимание на первой части, у которого сила в тебе.
Я думаю, другого раза уже не будет. Давай две части сразу.
Давайте мы обратим внимание вообще на отношении силы. Есть троякая сила. Она существует у людей. Вот у каждого из нас есть свой вес. У кого-то 70, у кого-то 80, у кого-то 100 и выше. И вот сила есть. Вот этот вес поднять, а потом пошел. А может быть, когда-то надо и побежал. А когда предстоит работа, может быть, целый день в работе, в похоте, в труде и трудится. Правда, у кого-то силы побольше, а у кого-то поменьше. Кто-то определенную работу сделал, все уже силы на пределе. Надо отдохнуть, немножко перерыв надо. А кто-то пошел, пошел и пошел. Это сила человеческая. Вот интересно, в Писании есть один пример, когда дети священника Илия совершали служение, и там отроки были. И вот когда для жертвоприношения в Дом Божий приходили, отрок приходит, мясо надо дать священнику. Как мясо? Ну, надо по закону поступить. Вареное, все как положено. Нет. Священник вареного мяса брать не будет, сырое. Не дашь, как дальше сказано? Силою возьму. Вот такие нахоленки, отроки в Доме Божьем. Не понимали, что законом Божьим, ведением от Господа, силою буду брать. Да там, где человеческая сила в Доме Божьем, там всегда будет поражение. Там, кто на крик пытается взять в Доме Божьем, на горло, на силу человеческую понадеется и хочет правду защитить, да не защитит правду Божию, а наоборот, правду Божию усугубит, потому что это сугубо человеческие методы защиты Божьей правды. Я помню, у нас как-то было братское общение служителей, вот один из старших служителей, который присутствовал, говорит, вы знаете, братья, заболел, говорит, и такая, говорит, была болезнь, говорит, я руки сжать, говорит, не мог, силы не было. А я сидел, ну что здесь лечь, вот так вот легко сжимается. А старый, говорит, сидит уже, силы нету руку сжать, чтобы какую-то работу сделать. Поэтому первая сторона – это сила человеческая. Вторая сторона – это сила дьявольская. В Святом Писании много примеров, которые раскрывают могущество вот этой силы. И в этом Поднебесье все контролируется на этой земле этой силой, дьявольской силой, потому что князь есть, под которого под властью, под могуществом все эти территории, все эти государства, и вся эта власть распространяется на его могущество. В Писании есть один пример за Симона, который тоже волхвовал и выдавал себя за кого-то великого. И ему приписывали, что это сила Божия, а он дьявольской силой, оккультной силой. Сегодня много людей, которые в Церковь Божию вошли, они не свободны от этой силы, совершенно не свободны. Я вот один пример приведу. У нас по соседству одна церковь, ну и пресвитер рассказывает, говорит, мы покрестили. А, говорит, уже после крещения, говорит, одна сестра проходит и говорит, брат, а Бог-то мне дар дал. А я не знаю, как сейчас этот дар проявлять. А что, говорит, за дар? А я, говорит, Когда, говорит, иду и смотрю, в глаза посмотрела так, болен. Надо помочь, человек болен. Я, говорит, руку положила, говорит, и чувствую тепло. Я, говорит, это тепло передала энергию, все, он здоров. Он как услышал, Боже мой, покрестили, да кого ж покрестили? Да это не сила Божья, как не Божья? А как, какую же силу? Но, говорит, давай узнаем, чья это сила. Ты хочешь узнать, чья это сила? Давай мы узнаем. Беседовали, говорили, вразумляли. Ну, а теперь будем повеление делать, согласен? Для того, чтобы дух испытать. Ведь в Писании сказано, вот в Святом Писании, в первом послании Иоанна там сказано, испытывайте духов, от Бога ли они. Мы не будем испытывать веру сейчас. Мы не будем испытывать тебя. Ты искренне пришла к вере в Бога, все на своем месте. Но духа то испытать нужно, который в тебе. И говорит, я повеление как сделал, и она бес ее как кинул, и она тут и крича стала. И говорит, только тогда поняла, нет, это не Божья сила. Хотя все действия приписала Божьей силе, оказывается, дьявол притаился, бесы притаились. И уже в церковь вошла, говорит, я, говорит, боялась это все, говорит, но чувствовала, что, говорит, сила во мне. А когда повеление совершили и знание совершили, говорит, все, руку ложу, говорит, никакого тепла, говорит, никакой силы, ничего нет. И вот эти действия, они распространяются как среди оккультных, через телевидение, через различные газеты. Уже такой вот источник вот этих контактов, и, как кажется, небеса отверлись, и бесы выходят. Для этой последней, да.
А можно будет беседовать?
Пожалуйста.
У нас недельку назад был один вопрос такой. Вот может быть такое, что человек верующий, дитё Божие, а в то же время он еще может и иметь, может ли, что еще имеет нечистую силу? Да, так, братья, у нас на библейских занятиях был вопрос. Это как раз по теме, ты чуть-чуть коснулся, вот дай шире нам, как ты думаешь?
Я вообще раньше, братья, считал, что это невозможно. Раз Дух Божий живет, раз это Дитя Божие, все, всякая нечисть, всякая бесовская сила там присутствовать не может. А практика показала другое.
Так может, не было там Божьей силы?
Мне приходилось присутствовать там, где совершалась молитва об изгнании. Люди, которые каялись, люди, которые приходили в вере в Бога, людей, которых покрестили, а вместе с тем люди совершенно не свободны. А потом уже задним числом отлучали, а потом молитвы церкви объявляли, а потом бесов изгоняли, а где-то результат был, а где-то молится по сегодняшний день. И хорошего результата, полной победы, полного освобождения и нет. А люди мучаются, а люди стонут. Помогите, братья, ну видите. Мы в одной церкви были, и сестра рассказывает, говорит, а уже членом церкви была. Говорит, а я то жить нормально не могу. Как жить нормально не можешь? А он, говорит, постоянно приходит и мучает меня. А кто он приходит? А что, говорит, разве не знаете, кто он приходит? Я, говорит, на кухню прихожу, говорит, и как хозяйка, как женщина, ну, что-то начинаю готовить. Коробку спичек взяла, раз спичку, и, говорит, ветер такой, фу, и спичка потухла. А, так ты опять сюда пришел? Ну, ничего, я, говорит, вторую, третью, десятую. Иногда, чтобы мне зажечь колонку, говорит, коробку спичек приходится потратить. И по сегодняшний день полной победы нет, а уже молитв было, а уже постов было, и церковь уже устала. И от молитв, и от постов. На сегодняшний день отлучена, находится вне церкви, ну а душа страдает, а душа томится. Третий момент силы – это Божья сила. Это та сила, которая была сопровождаема в служении Господа. Это та сила, которая сопровождаема была в служении апостолов Господних. Это та сила, которая передана Церкви Божией для совершения дела Господнего. Братья, мы как раз с вами и живем в тот период времени, когда мы и испытываем, и ощущаем недостаток духовных сил. И в служении, и в личной жизни, и в жизни Церкви, народа Божьего. Может быть, вам известны эти переживания. Ну, вот, к примеру, я думаю, что здесь находятся братья-проповедники, которому слово в церкви говорят. И бывают моменты так. В воскресенье приходит, надо проповедь подготовить. И у нас есть Библия, у нас есть симфонии, мы влево-вправо, мы уже перелистываем всю Библию, у нас уже и дополнительные на полке книги, мы все листаем, а проповеди составить не можем. И проходит полчаса, и приходит час, и молимся, и просим, и листаем. И бывают моменты в отчаянии: Господи, ну что ж, пустой, пустой, не благоволит душа, то вот так вот в служении пойдешь, не будет этого слова. Кто-то, может быть, подмену там, так, на коленях приготовил быстренько, а кто серьезно изучает, кто серьезно исследует, сколько раз сталкивался с этой проблемой, нет вот этой духовной силы. А ведь бывают моменты, слово какое-то есть, а у передачи слова, особенно на моментах благовестия, где неверующие собрались, где слушатели, и вот начинает это слово говорить, но говорит так, как неверующий иногда говорит, а он не уверен. Да он сам то, что говорит, он не уверен в том, потому что если бы он был уверен в том, что он говорил, он бы не так говорил. Дух улавливает, сразу правильно ориентируется. И бывает момент, ну нет вот этой духовной силы, нет этой духовной силы в служении. А бывает, нету духовной силы для борьбы со грехом. Бывают эти моменты. И в практике братьев и сестер, и членов церкви. Я не раз от некоторых и у себя в церкви слышал: все, с сегодняшнего дня по-другому. С сегодняшнего дня все. И уже несколько лет, и новый старт, и новый старт, и падение, 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 и сил нет. И говорит, я разумом понимаю, что я не так живу. Я разумом понимаю, что закон Божий нарушаю, а вот силы нет. Вот не хочу грешить, и контролирую, и пощусь, и молюсь. Смотришь, ну чуть-чуть, где-то влево, где-то вправо уклонился, забылся, и грех. И опять, говорит, слезы, и опять отчаяние. И говорит, нет вот этой силы для победы над грехом. А ведь недостаток сил и у служителей. Посмотрите, как в Писании сказано, чтобы он силе наставлять в здравом учении и противящихся наставлять, тоже был силен. Ведь в церкви немало бывает проблем, трудностей. Я то, братья, это говорю не в критику, я то говорю это не в осуждение. Я один из тех, кто часто испытывал, замечал и за собой, и в своем служении. У нас в церкви, около 100 членов церкви, много-много проблем и много трудностей. И приходится совершать служение и в объединении, а у нас в объединении около 100 церквей и групп. У нас Одесское объединение, оно состоит из трех областей, это Одесская область, Николаевская, Херсонская. Всего по численности это 2200 членов. И вот иногда вызывают братья по некоторым трудным вопросам в церковь. И сколько раз словил себя, как порой не достает духовного ведения, мудрости, вот этой духовной силы для разрешения конфликтов, для разрешения вот этих церковных проблем. И бывают моменты разделения в церкви, и потом сколько в сердце томления: Господи, может быть кто-то другой, может быть как-то по-другому все это, почему вот этой силы нет? И ощущается недостаток и в целом, и в церкви. Сколько в церкви, братья и сестры, нужда, помолитесь, и вся церковь молится, а потом недостаток молитвы, попоститесь, и церковь в молитве, в посте, и порой смотришь, а результата и нет. А результата то и нет. Братья, во всем этом есть определенная причина. И вот здесь в псалмах как раз и сказано: счастлив человек, который... у которого сила, нет, не здесь, не здесь, а вот сила в тебе, который не на себя, не на плоть свою надеется, не на разум свой, не на ведение свое, не на знание свое, не на то, что в нем, а которого сила в тебе. Я ничто, Господи, я без тебя, я ничто, только ты, живой Бог, только ты, всемогущий Бог, только ты даешь эту силу. Я почему, братья, в самом начале сказал, что мы как раз сейчас вошли в этот период такой бессилия, слабости. И Слово Божие пророчески говорит об этих днях, о последнем времени. И там сказано, что знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. И потом открывается состояние народа Божьего. И тогда, когда открывается подлинная картина, состояние церквей, союзов, народа Божия, который будет сопричислен к этой формальной церкви, А в самом заключительном слове Дух Божий говорит, имеющих вид благочестия. А дальше? А сила трекшейся. Храмы пышные. В храме никаких недостатков нету. И в золоте, и в серебре, и украшенные, и разукрашенные, и во всем нет никакой проблемы. Но проблема здесь. А силы же их отрекшиеся. Что необходимо нам в нашей духовной жизни для того, чтобы облечься вот этой силой Божией и в духовной жизни, и в духовном служении, чтобы Господу нашему угодить и служение совершать. В Писании апостол Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом. Братья, брат Валентин говорит, давайте мы побеседуем. Ну и давайте и побеседуем. Вот есть место Писания в отношении силы Духа Святого. Не упивайтесь вином. Наверное, каждый знает, искушение пивко попить где-то там, чтобы никто не видел, венца хлебнуть там, помимо вечери Господней. И вот первая половина, она знакома, а вот вторая, ну, исполняйтесь Духом. И вот так вот поговоришь, имеешь Духа Святого? Имею. Когда получил? День Возрождения. Да.
Сказал, что каждый знает, и потому у вас так часто каждый...
Нет, я говорю, что каждый узнает от искушений. От искушения, от того, что искушение приходит, особенно к молодым, особенно к новообращенным, кто прошел из мира, кто курил, кто пил, на первой стадии очень сильно вот это влечение закурить. И тогда даже когда борьба, допустим, с самим курением, ну хотя бы поприсутствовать там, где курит. И вот только запах уловил, как блаженство на душе, как вроде бы получил то, что хотел. То есть борьба то идет, сопротивление то идет, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но через это многие дети Божии не проходят. Я не хотел бы сказать, покаялся, все, проблем больше нет в греховной жизни, все нормально. Борьба есть. И искушений много-много в жизни. Так вот, исполняйтесь Духом. А если бы вопрос, а как исполняться Духом Святым? И кто-то уже сопричислил пятидесятникам, там, а это они там в отношении. А ведь это наша практика жизни. Без Духа Святого, без силы свыше, и нет этой помощи. И нет этой силы. Но я, братья, в другом сегодня направлении хотел бы поговорить. Как нам укрепляться силой Божией? Вопрос к вам. Вот на основании Святого Божия из практической жизни, как мы можем рассказать, мы укрепляемся Господом? А если укрепляться не будем, значит, тогда слабеем. Значит, тогда немощь. Значит, тогда может дойти до крайней бессилия, до крайней такой духовного банкротства. Поэтому для нас очень важно это Слово Господне и повеление. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Господь велик, Господь силен. Так вот, могуществом силы Его укрепляйтесь. Как? К примеру, кто может вместо Писания и своей практической жизни, а вот этим укреплением силы Божией? Ну, может быть, это трудновато. Давайте тогда так. Некоторые места Писания я бы хотел предложить, а вы порассуждайте. Деяния апостолов 1.8. Кто найдет, братья, пожалуйста.
Вы примите силу, когда сойдет на вас.
Да. Значит, какая главная мысль? Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И когда Дух Святой сойдет, тогда что? Тогда будете свидетелем. А если не облечемся вот этой силой свыше, без Духа Святого, братья, как слабо это свидетельство, правда? А разве это не замечали? Вот один пример. Мне приходилось читать конференцию сибирскую, там из этой конференции один пример. Однажды один братик в электричке едет, полная электричка неверующих людей, но он сидит и молчит, и никому ничего не говорит. В это время электричка встала, заходит один верующий брат, и он его заметил, он вошел в начало электрички туда. И когда электричка уже пошла, он взял несколько трактатиков, поднял эти трактаты и говорит, дорогие товарищи, вот в руках у меня есть трактаты и Слово Господне. Кто желает душу свою спасти, пожалуйста, я сейчас пройду, и каждый может быть бесплатно взять этот трактатик, почитать и познать о Боге. И вот так вот, говорит, прошел, говорит, налево-направо, кто желал, он раздавал, а братик сидит и смотрит, ох, как это легко, оказывается, трактатиков-то нету. Потом приехал на это общение, где было, ну и трактатики надо, набрал полную сумку трактатиков, назад возвращается, ну что ж, нужно брату подражать. Зашел в дверь, встал, трактатики в руку, Дорогие товарищи, тот уже распланировал, что он говорит, а сил-то нету. Подержал. Так с этими трактатиками слез. Так вот тот один может. И может войти в контакт, и есть эта сила, и есть открытое свидетельство. А другой и хотел бы, а силы нет. И вот это место Писания как раз открывает, но вы примите вот эту силу. Силу в Духе Святом, силу Духа Божьего, и будете мне свидетелем. Вот давайте еще некоторые места из Святого Писания, которые открывают нам обличение в силу Божию. Римлянам 1:16. Кто найдет, братья, пожалуйста, прочитайте. Римлянам 1 глава, 16 стих.
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену».
Братья, как укрепляться нам силой Господа? Когда мы смело, когда мы открыто благовествуем. Что благовествуем? Не как кальций, вот президенты или цари, или фараоны живут, а проповедуем Слово Господне. Как вот здесь и в Святом Писании сказано, благовествование Христово. И тогда, когда входим в этот труд, оно есть сила Божия. Братья, разве не замечаем мы в своей жизни, поехал на благовестие или поговорил, а потом домой пришел, какая сила, какая радость, какая внутри. И бывают моменты, я вот встречал некоторых братьев, говорят, ты знаешь, сегодня я никуда не пошел, как-то на сердце такая печаль, такая грусть, долго пред Господом не выполнил. А вот здесь как раз и сказано, это есть сила Божия. Ну вот еще некоторые места. 1 Коринфянам, 1 глава, 17-18 стих. Кто найдет, пожалуйста. И было бы хорошо, братьев, чтобы дать объяснение, как укрепляться силой Божией. Каким путем? Брат, как укрепляться силой Господа на основании этого отрывка, на основании этих мест Писания? Братья, смотрите, 18 стих я немножко сокращу, чтобы он был более понятен. «Ибо слово о кресте для нас спасаемых, дальше, братья и сестры, братья, как мало в церквах проповедуется о Христе, как мы мало о кресте говорим, да сколько о политике услышишь, да сколько о деноминациях услышишь, да сколько критики и осуждения, как брат поступил, как сестра поступила. И рассказываем басни, порой рассказываем то, что вообще не нужно рассказывать. А если и нужно рассказывать, то только на членском собрании, где дети Божьи, вскрывать некоторые недостатки, и нужно об этом говорить. А вот здесь открывается сила, сила о кресте. А ведь это то место искупления, это историческое место, которое предназначено для силы. И вот если бы посмотреть о наших проповедях. Вот и давайте сделаем анализ. Сколько мы, кто-то годик, кто-то два, кто-то 5-10, сколько мы проповедей сказали о кресте. Я помню, служение как-то закончилось в одном месте. Вот так вот все расходятся и говорят, как мало у нас проповедуют о Христе. О морали говорят, о том, как жить, как поступать, говорят. О Христе как мало говорят. Я бы больше хотел Христа слышать. И вот Писание как раз открывает Павел, говорит, я бы не хотел ничего не знать. Одного – крест. Это место искупления. Это то историческое место, где совершено избавление. Это место, где Бог разрешил все проблемы. Проблему земной жизни, проблему вечности, проблему нашего спасения. Ну, братья, давайте еще одно место Писания. Может быть, два места и на этом закончим. 2 Коринфянам 4 глава, 7 стих. Кто нашел, пожалуйста.
Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.
Какой вывод? Как укрепляться силой Господа? Валя, как ты мог бы сказать вот на основании этого стиха?
Во-первых, здесь сказано о сокровище. Что такое сокровище? Во-вторых, мы его носим где? В глиняных сосудах, сосудах. Что значит этот глиняный сосуд? И потом результат. Сила Божия, кому она приписывается? Глиняный сосуд, можно сказать, это мы, верующие, христиане. Вот, если эта сила наша, тогда не будет славы Богу. А если это сила Божия, но она в глиняном сосуде находится, тогда здесь не я, Господи, а Ты, Твоя сила, Твое величие.
Если мы хотим иметь в себе эту силу Божию, мы никогда, тогда, когда Бог благословляет, и мы видим успех в служении, не приписать действию Богу себе. Братья, очень большая опасность поставить себе оценку в служении и оценку завысить. И вот там, где оценка будет зависима, и там, где Бог действует, и все это приписать, это я сказал проповедь, 30 человек покаялись, или 20 человек покаялись. Это мое служение, когда я поехал, и там разрешились те или другие вопросы. И когда мы проякаем, и проекаем, и потеряли силу. И мы столкнулись с тем, что и вчера, и позавчера была эта сила, ее нет. Почему? Это Бог действует. А мы – это глиняный сосуд. Это глина. Это Он совершает нас. Мне очень нравится отчет апостола Павла после первого миссионерского служения. Так вот, несколько лет они оставили церковь, служение совершали в Галатии, а потом пришли в церковь. Смотрите. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. А можно было рассказать все, что мы сказали, перечислить все города, перечислить проповеди, перечислить, сколько покаялось, перечислить, кого рукоположили, все рассказать, но в одном имени, что мы сделали. А вот смотрите по тексту, как было. Они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он, то есть Бог, отверз дверь веры язычникам, и ничего о себе. И славу Божию не похитили. Вот почему Бог и благословил. Вот почему и успех был. Вот почему и служение, сила была. Потому что из Божьего того, что Бог делал, ничего себе не приписали. Ну и еще последнее место. Давайте книга пророка Исаия, 40 глава, 29-31 стих. Кто нашел, пожалуйста, братья, прочитайте. Книга пророка Исаия. 40 глава, с 29 по 31 стих. Кто желает? Значит, как укрепляться силой Господа? Упованием на Бога. И устают, и утомляются, а уповающие на Бога в жизни обновятся в силе. Вот один пример из жизни Давида. Когда Давид допустил в сердце своем сомнение, когда-нибудь я попаду в руки Саула, и для меня нет ничего лучшего, как бежать, и убежал. Но Бог не благоволил. И это была большая ошибка Давида в том, что он побежал, это поражение было. Потому что пришел туда, и как победитель пришел, но как низко пал пред царем. И тогда, когда царь вызвал его, а он слюну по бороде пускал, и стал там чертить на дверях, посмотрел царь, да это же сумасшедший, кого вы мне привезли? Привели. Да у меня в стране, в государстве достаточно таких. И чтобы он это юродствовал предо мною. Как низко царь Давид пал перед этим царем. А причина в сердце своем допустил сомнение. Ну, вы знаете эту дальнейшую историю, когда предстояла война с Израилем, его в ополчение взяли. Князья филистимские возмутились, возвратил его князь назад, он пришел в Сикелах. А там что? А там пожар. Жен плен увели, город разрушили, полное пепелище. Да еще и его воины хотели побить его камнями. И вот этой критической обстановке, казалось, ну, полная безысходность. Там убрали как неспособного, как тот, который может быть предательски изменить и вступить в союз с евреями. Здесь полное поражение, ни жен, ни детей, ни городов, ни имущества, ничего. И вот это написано, он ободрился упованием на Господа. Вот это если бы не Господь, если бы вот это не упование в самый такой критический, ответственный момент, как дальнейшая жизнь бы его сложилась, не знаем. Но как милостив благ, как он чудно вывел его из этих проблем, из этих тупиков, в котором оказался Давид. Братья, поэтому здесь в псалме и сказано, счастлив тот, у которого сила в тебе. Пусть Господь благословит всех нас, тогда, когда мы видим это, когда испытываем, чтобы понуждаться вот этой силе, чтобы стремиться к силе Божией, чтобы с этой силой Божией и в личной жизни, и в служении, чтобы был прославлен Господь. Пусть Бог в этом поможет всем нам, чтобы обрести вот это истинное счастье. Аминь.
В свободной обстановке мы могли побеседовать. Какие вопросы? Мне обязательно хотел бы, чтобы залесхотинские братья немножко рассказали, как на сегодняшний день там на благовестии дело, где наши друзья все поехали. Ходатайство, как у вас с ходатайством, что у вас есть, как вы писали, как ответили. Ну, может быть, я бы сам не против, пусть бы он чуть-чуть рассказал нам, там, как положение в братстве, как там с Петерсом, может быть, да, какие вопросы, если что есть, по всем этим вопросам.
Ну, наверное, немножко по объединению. Я уже вначале сказал, что у нас в объединении три области. Это Одесское объединение, это юг, там, где Черное море. Где-то протяженность нашего объединения примерно 550-600 километров между двумя крайними точками, вот, где совершается служение. И вот так вот в жизни объединения жизнь идет обыденной жизнью, проходит мероприятие. У нас существует межобластной совет, областной. Собираемся братьями на областном уровне, проводим занятия библейские, пресвитерское общение. Почему у нас структура областная и межобластная? У нас в центре, где мы проводим все основные мероприятия, 300 километров, но мы не имеем возможности, или тогда, когда делаем сестерские или братские, послать всех из-за наших некоторых проблем. Поэтому мы делаем на месте, поэтому существует у нас областной совет, и мы все мероприятия области мы решаем, Херсонской области, Николаевской, поэтому проходят библейские занятия с братьями. Периодичность 2 раза в месяц собираются братья на 2 дня. Задания братьям даем, в течение вот этого времени не готовится, потом снова...
2 раза в месяц?
Я извиняюсь, я оговорился. 1 раз в 2 месяца, 1 раз по 2 дня. И спасибо, я извиняюсь. Проходит общение по благовестию. Тоже, когда проходит общение, основная задача церкви, основное дело церкви Божией – это проповедь Евангелия, поэтому отчет. Первая часть у нас – это духовная часть, а вторая часть – это каждой поместной церкви, кто ответственный по благовестию, он рассказывает, какие мероприятия проводится в церкви в плане благовестия. Где палаточка, где книгоноши, какие планы, какие намерения. И вот так вот каждая церковь отчитывается, и мы знаем положение, в которое проходит в области. В межобластном служении бывает все. Бывает все. Бывают радости от того, что люди каются, от того, что есть труд, усердие братьев. Есть и трудности. Мы пережили несколько разделений внутри церковных, возникали переживания. Вот, не смогли братья-пресвитера между собой разрешить. Бывает, когда один пресвитер церкви трудно, не может охватить. И там бывает, где трое, четверо, тоже трудности, не могут ладить между собой, не могут согласие жить. И когда служителя между собой не могут жить в согласии, обычно это заканчивается разделением. Обычно. Если вовремя со стороны межобластного совета не приедут, может быть, какие-то структурные изменения не произведут, Но практика показывает, там, где уже отношения разошлись и они усугубляются, они отношения переносят в церковь, уже члены церкви, идет двоение, одни за одного служителя, другие за другого. Ну и в целом это очень болезненная ситуация. Поэтому пережили там, где церкви поделились. Радостной вестью было для нас, когда одна из церквей, которая произошло разделение, все-таки смогли объединиться. Прошло несколько месяцев, они параллельно существовали. Обычно, когда расходятся, начинают настроить отношения друг к другу, вспоминают все негативно, отрицательно. Мы, когда приезжали, тоже задавали вопрос, а как нам быть, а приветствовать их или не приветствовать? Мы говорим, а что их не приветствовать? Ну, вы же вместе были, вместе жили. А сейчас пройти, не посмотреть, глаза не поздороваться, ну разве это правильно? Но ведь проблема-то не в членах церкви, ведь проблема основная-то возникла в служителях. Поэтому с членами церкви имейте добрые отношения, доброе расположение. Ну и как-то вот так вот настраивали церковь, и Бог дал милость все-таки через некоторое время, хотя были некоторые шероховатости, были некоторые трудности. И случилось так, что и в одной церкви были служителя, и в другой церкви, которая от разделения произошло, было служителя. И когда объединились, мы провели членское собрание в одной церкви, потом в другой. Договорились теперь совместное членское собрание. Ну и стал вопрос ответственного. Мы понимали, что сейчас ставить вопрос ответственного с двух сторон, и там были служителя. Поэтому поставить одного с другой стороны не воспримут. Поставить с другой стороны тоже не воспримут. Тоже так вот с братьями рассуждали, как... При общем рассуждении пришли к тому, чтобы поставить коллегиальную ответственность. То есть вот у вас трое пресвитеров, трое служителей, все они остаются в служении, пусть они между собой распределяют служение. Неделю один, неделю другой, неделю третий, и никаких мероприятий, никаких решений в церкви без совместного рассуждения. Только тогда, когда вы рассудите и придете к общему согласию, тогда эти вопросы выносите на членское собрание. Вот так вот несколько месяцев прошла их церковная жизнь. Потом позвонили, сообщили, приезжайте, у нас все мирно, хорошо, теперь ставьте одного ответственного. Собрали братьев, поговорили, братья, какие у вас мнения, какие вопросы. В общем, пришли к общему единогласию, поставили вопрос на церковь, и так, слава Богу, хорошо. Опять они в братстве, опять вместе. И таких трудностей сейчас уже нет. Хотя в некоторых местах произошло разделение, и так вот церкви существует. Молитвенный дом, на первом этаже одна часть церкви, на втором этаже другая часть церкви. Там служитель, здесь поют, там мешают, там поют, здесь мешают. Ну вот так вот. Но в целом-то понимаю, что в Писании сказано, всякий дом, разделившийся, сам в себе не устоит. Это промежуточное время, это промежуточное звено, и кому-то придется оставить этот молитвенный дом и, может быть, надолго разойтись. Ну, а в целом, когда вот говорите за братство, вы, наверное, слышали и знаете, что есть некоторые переживания и по братству. В целом что-то особого, чего-то такого особого, его и нет. Потому что из статистики, когда последний раз была статистика, это небольшой процент тех, которых вышли из братства, отделились. Хотя сегодня пытается вести новое братство и новое служение. Это как церковь возрожденных христиан. Церковь возрожденных христиан. Вот. Но это и братья Петерс, Петр Данилович, Картавенко, Коляшин, Игорь. Немножко позицию заняли очень жесткую в отношении братства, очень жесткую. Особенно Игорь Лузянин. Там то объединение, которое он совершал служение, значит, там такое у них решение. Та церковь, которая принимает братьев, служителей Совета Церкви, отлучают. Ну и когда некоторые братья из Совета Церкви приезжали, да, действительно отлучили, но без членского собрания. Почему не нарушается вот устав церковный, почему нарушается вероучение, мы понимаем, что прием церкви, отлучение и любые решения уполномочены решать только при составе церкви. А у них так, служитель так, членское собрание проходило, одна сестра говорит, ну, брат, ну как же ж так? Они были нашими братьями, а теперь мы их не должны приветствовать, не принимать. Ну, я этого не понимаю. Так, сестра, я тебя сегодня еще не отлучаю. Все, отлучили, она отлучена. Ну, и такой вот режим немножко жесткий, режим немножко трудный. В целом, почему произошли трудности с Петром Даниловичем, здесь вопрос не Совета Церкви, не вопрос Совета Церкви, а здесь вопрос по местной церкви. Потому что слухи так распространяются и ходят. Греховной жизни или греховного поступка в его жизни не было. Не было. Но в его служении, как члена Совета Церкви, была некоторая самостоятельность, независимость. Делал некоторые дела и принимал некоторые решения вопреки совету с Геннадием Константиновичем. И братья все думали, что они вопросы согласовывают, что они все вопросы решают совместно, а он и не советовался, а он эти вопросы в известность и не ставил. И от этого вошли некоторые трудности, некоторые проблемы. Поэтому, когда на последнем совете церкви, вернее, предпоследнем, Геннадий Константинович стал объяснять позицию Петра Даниловича, наверное, это у нас обычно в 10 часов началось, и до обеда он объяснял эту позицию. То есть, как члена Совета Церкви, его поведение недостойно. В одном, в другом подробненько все это изложил. «Пожалуйста, Петр Данилович, что у вас есть сказать, свою защиту, свое оправдание, скажите». Он вышел наперед. «Братья, во всем, что сказал Геннадий Константинович, правильно сказал. Слов для оправдания не имею. Да даст Бог милости, чтобы все-таки все то, что было сделано, все это поправить». Ну хорошо, помолился, и было решение, чтобы его, как члена Совета Церквей, освободить, а перевести в сотрудники. Вот это решение было Совета Церкви. А уже дальнейшее решение, замечание и отлучение, это решение Ростовской Церкви. Протокол этого решения есть, но это право по местной церкви. То есть это не Совет Церкви давал указания, это непосредственно Ростовская Церковь принимала это решение. Ну а теперь они существуют независимо. И в этом есть некоторые трудности, есть некоторые переживания. Но, может быть, вас интересует более какой-то конкретный вопрос или какая-то информация, правильная ли она или нет. Потому что уже стали звонить и из Германии после этого, и с Америки. И мы поняли, что слух, который распространился, он ложный. То есть совершенно не так, как стояли вопросы в Совете Церкви, не так, как решались в Ростовской Церкви. Уже слух пошел по-другому. Да, да. Ростовской Церкви, та церковь, которая отправляла его, он был на замечании, когда присутствовал. Вот, Ростовская церковь взяла его на замечание на время, а потом отлучили. Поэтому наше отношение сейчас к нему как отлучено. Да.
Я так понял, он просил прощения. И потом отлучили.
Нет. Там немножко по-другому было. Значит, когда возникла вот эта серьезная проблема, эта проблема больше связана с Московской церковью, может быть, и Петр Данилович, он бы правильно себя повел и сориентировался, если бы не проблема той церкви, где он совершал служение, это Московская церковь, там, где был Картавенко и Коляшин. А там возникли некоторые трудности. И когда возникли некоторые трудности, братья захватили кафедру, и уже братьев, которые приехали с комиссии Совета Церкви, не допускали. То есть один из служителей стал на кафедру, так, будем начинать служение, спели, и пока из своих кто-то не придет, он уже с кафедры не уходил, ну такой силовой метод захвата кафедры. Ну а уже когда Геннадий Константинович пришел, ну уже, конечно, ему не дать слова, они не смогли. Поэтому на членском собрании они предоставили вопрос, то есть слово Геннадию Константиновичу. И Геннадий Константинович уже дальше стал вести это членское собрание и решался вопрос этих ответственных служителей. То есть, если бы проблема в Москве не произошла с Картавенком и Коляшиным, по всей видимости, линия Петра Даниловича, она выровнялась бы. И, может быть, не было бы этих слухов и в Германии, и в Америке, и так нормально бы оно пошло. А уже в связи с тем, что тех братьев, которых он воспитывал, их уже отстранили от служения, и получается инициатором всего этого был Петр Данилович, и поэтому он просто не смог, чтобы отойти от всего этого движения, не мог. Со стороны братьев были последние попытки, были. Не желали братья разделения, уже пережили несколько разделений, оно очень болезненно отражается в целом на состоянии братства. Поэтому предложили им, чтобы снова могли выполнить решение церкви и возвратиться в свои поместные церкви, а уже братья будут ходатайствовать перед советом церквей, чтобы совет церкви перед церквами, там где они находятся, а в дальнейшем, если произойдет восстановление, служение. Ну, как раз и до этого дела не дошло. Пока месть идет обострению. Вот такие трудности у нас. Вот такие переживания. Есть, братья, еще вопросы?
Теперь эти братья, возглавляют какое-то отделение.
Да, да. Хотя они говорят, мы не хотим создавать нового братства, не желаем. Но по действиям видно, что это братство существует, потому что приезжают братья, они имеют встречи, у них есть определенные решения. Движение идет, движение есть. Нет, дело в том, что он выехал по поручению Ростовской церкви, по поручению. Вот, допустим, я сегодня касался вопроса, Павел пошел от какой церкви? Антиохийской. Куда он возвратился? Туда, кто его послал. И перед этой же церковью он отчитывался. Ну, такая же самая ситуация произошла и у нас в объединении, когда вот Степан Герасимович Дубовой был отстранен от служения вследствие трудностей. Вот это с прошлых вопросов, связанные со спецслужбами, когда не проявил должной верности. И по ходатайству одной из церквей он поехал по служению в эту церковь. И на протяжении времени совершал служение, и был некоторый успех его в служении восстановить. И восстановили. Только для поместной церкви, да старичок там. А потом возникли трудности, очень серьезные трудности. И мы принимали решение как раз не в Южноукраинской, где он находился, а именно в Шевченковской церкви. То есть та церковь, которую послала, мы поставили вопрос, чтобы та же самая церковь его назад и отослала. Как того, который не сориентировался в этой обстановке и принес определенные трудности, сложности для церкви. Точно такая ситуация и с Петром Даниловичем. Ростовская церковь послала, в Москве возникли трудности, связанные с его служением, а каждый служитель, он должен быть подконтрольным. Невозможно, чтобы в совете церкви кто-то совершал служение бесконтрольно. Каждый служитель, он должен быть под контролем церкви. И если он выйдет из-под контроля, это в целом и беда для церкви, это будет беда и для братства.
Вопрос еще.
Да.
Какие взаимоотношения здесь в Германии два раза? Аустрия и Фридрих.
Да.
У кого какие отношения с этими двумя братствами?
Я думаю, братья, что проблемы Германии вам больше известны и вы больше знаете. Дело в том, что в свое время всеми зарубежными вопросами решал Петр Данилович, когда эти трудности произошли с Петром Даниловичем, сейчас трое других братьев. Поэтому какие связи, какие контакты, это больше знают те братья, которые только начинают это служение. Я не мог бы дать этой объективной оценки, как сегодня проходит это.
Совещание,
то есть, да, да.
Получается,
такая,
ну, не знаю, не так.
Такая ситуация была, да. Действительно, были моменты, когда были съезды или какие-то конференции, приглашали гостей, приезжали миссии из Голландии, приезжали из Германии и приезжали с двух братцев. Да, такая ситуация была. Но почему ситуация такая происходила, здесь больше Петр Данилович, он больше сведущ был в вопросах, это вопросы, которые координации он занимался, мне трудно на это ответить. Ну, наверное, все, да.
Вопрос такой, Сысоев сейчас служение совершает.
Кто? Сысоев. Да, Костя Сысоев служение совершает по местной церкви. По местной церкви. Он одно время после восстановления совершал служение по объединению, по области Кировоградской. Были рассуждения на совете церквей. От совета церквей приезжали на область, и сейчас он только по церкви. Было такое согласие области. Ну хорошо, братья, тогда, может быть, какие вопросы местные? Что еще на местном уровне? У нас несколько лет тому, наверное, года два, подобная ситуация произошла. Николаевские друзья поехали с благовестием, поставили палатку. И прошло некоторое время, приехало начальство милицейское, посадили суд и дали 5 суток ареста. Позвонили друзья, плачут родственники, дети. Папу арестовали, папа сидит. Ну, мы с братом-пресвитером поехали узнать эту обстановку, информацию, тоже, чтобы сообщить для молитвы, для поддержки. Приехали в милицию, к начальнику пришли, он объяснил всю эту ситуацию. Ну, мы сразу сказали, мы сейчас все данные берем, это для жалобы, ваши действия противозаконны, вы не имели права. А дали статью, тоже связанную с запретом проведения митингов. Мы говорим, никакого митинга не было. Потому что это политическое обвинение, а здесь как раз наоборот религиозно было собрание. Ну и милиция говорит, понимаете, мы исполнители, нам дали указания, мы это сделали. Пошли к судье, судья говорит, да, вот показала все эти документы. Мы говорим, ваша фамилия, ваше имя, все, мы сейчас будем жалобу писать. В общем, записали все эти данные. Судья говорит, можете смело идти в прокуратуру обжаловать. Мы пошли сразу до прокурора, объяснили всю эту ситуацию. Он выслушал нас, говорит, на сколько? На 5 суток. Хорошо. Тут же пишет протест. Мы с этим протестом прокурора идем опять к судье, говорим, прокурор протест дал на ваш арест. Она посмотрела, говорит, ну ладно. Тут же через 5 минут решение освободить его. Мы с этим решением в милицию, начальник милиции посмотрел, все, говорит, вопросов нет, дал указания и сразу же брата освободили. Наверное, это просто на местном уровне, пока мы еще далеко не разошлось, вот это не начинает. Потому что как такого закона, его еще в силе нет. В Беларуси, если бы это было, да, там это закон есть. А в этих странах